Подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. 72-я. Мелочи. Повседневная жизнь человека служит лучшим пробным камнем и его нравственного и общественного положения. Возьмем двух рабочих по одному и тому же ремеслу, зарабатывающих одинаковые деньги. Как различны могут быть эти два человека по отношению к их настоящему положению. Один смотрит совершенно свободным человеком, другой – рабом. Один живет в уютном доме, другой – в грязной лачуге. На одном всегда надето приличное платье, другой – в лохмотьях. У одного дети опрятны, хорошо одеты, ходят в школу, а у другого грязные, жалкие. Один обладает обыкновенными жизненными удобствами, даже многими удовольствиями, у другого мало отрадного. Нет ни удовольствий, ни развлечений, ни книг, а между тем заработок обоих одинаков. Что за причина такой разницы? Вот причина. Один умен и предусмотрителен, другой – напротив. Один жертвует собою для пользы своей жены, семьи, домашнего крова, другой не отказывает себе ни в чем, но живет под гнетом дурных привычек. Один человек трезвый находит удовольствие в том, чтобы сделать свой дом привлекательным, доставить семье удобства, другой вовсе не заботится ни об доме, ни об семействе, а тратит большую часть своих денег в питейной лавке или трактире. Один смотрит вверх, другой вниз. У одного высокая мера удовольствий, у другого низкая. Один любит книги, развивающие его и возвышающие его ум, другой предан пьянству, которое стремится его принизить и оскотоподобить. Один бережет свои деньги, другой их мотает. «Вот что, товарищ, — сказал последний первому однажды вечером на обратном пути с работы, — скажите-ка мне, как вам удается устраивать свои дела так? Каким образом вы можете содержать и одевать свою семью так, как теперь, да еще сверх того откладывать деньги в сберегательную кассу? Вот я, кажется, добываю столько же, как и вы, да и деток у меня меньше, а ведь едва могу сводить концы с концами. Хорошо, я вам скажу, в чем тут секрет? Это все только благодаря моей заботливости о сбережении наживаемых копеек. Как? И тут вся причина. Да, и причина хорошая. Не наберется и из 50 человек один, который бы знал этот секрет. Например, вы не знаете. Я? Как это так? Любопытно было бы знать. Теперь, когда вы спросили мой секрет, я расскажу вам все. Только не обижайтесь, если я буду говорить прямо. Я ничего не трачу на питье. Ничего. Но это значит, что вы не платите угощением за угощение, а блюдолизничаете у соседей. Никогда я пью воду, которая не стоит ничего. Старинная пословица говорит, что за каждым пьяным днем идет горькое похмелье. Я стараюсь, чтобы у меня не было дней похмелья. Когда болит голова и трясутся руки, я берегу деньги. Пей воду, не заболеешь и не задолжаешь. Да и жена не останется скоро вдовой. А ведь это составляет значительную разницу в наших издержках. В том-то и состоит весь ваш секрет, да. Позаботьтесь о каждой мелкой монете, вот и все. Я берегу и потому не терплю нужды, а вы нуждаетесь. Очень просто, не правда ли? Просто-то просто. Только из этого нет никакого толку. А вот такой толк, что вы должны были спросить, почему я живу хорошо и еще откладываю, тогда как вы при тех же доходах едва сводите концы с концами. Деньги значат независимость, и они складываются мало-помалу. Сверх того, я да и вы также работаем так много, что мне даже не хочется тратить денег на питье, когда я могу отложить эти трудовые гроши на черный день. В этом все и дело, ведь отрадно подумать, что какая бы случайность меня ни постигла, мне не будет нужды ни просить, ни идти в рабочий дом. Сбережения делают меня человеком свободным, человек, который всегда в долгу или без гроша под рукою, немногим лучше раба. Семьдесят третье. О христианском поведении девицы. Чтобы лучше нарисовать картину поведения девицы-христианки, я представлю сначала живой образец такого поведения из жития святых. Такой образец дает нам празднуемая 22 августа святая мученица, девица Евлалия. Святая Евлалия была дочерью благочестивых родителей, живших в Испании, в селении, находящемся близ нынешнего города Барселоны. Родители сильно любили свою дочь за ее кротость, смирение и послушание. Научившись грамоте, святая Евлалия часто читала священные книги, а молитва, можно сказать, была ее пищей. Она славословила Господа во дни и в нощи, по выражению ее жития. Под влиянием непрестанной молитвы и чтения религиозно-нравственных книг у ней в сердце рано зародилось святое намерение посвятить себя девственной жизни. Жила она в особой комнате при доме родителей и тут предавалась молитвенным трудам, читала своим подругам священные книги, объясняла им прочитанное, за что те любили ее, как свою душу. Когда святой Евлалии было 14 лет, началось гонение на христиан со стороны римского императора Диоклетиана. По приказанию императора в город Барселону прибыл игемон, то есть начальник Докиан. Он разыскивал христиан, заставлял их приносить жертвы идолам, а тех, кто отказывался, подвергал страшным мучениям и казнил. Узнавши об этом, святая Евлалия решила идти в город. Увидевши игемона, сидевшего на городской площади, она смело подошла к нему и сказала: «Судья неправедный, вот ты сидишь на высоком престоле и не боишься Бога, который выше всех. Затем ли ты сидишь здесь, чтобы губить невинных людей, созданных по образу и подобию Божию? Люди должны служить одному истинному Богу, ты же принуждаешь их служить сатане, а непокорных подвергаешь смертной казни». Удивленный игемон спросил святую деву, кто она и откуда. «Я Евлалия, раба Господа Иисуса Христа, который есть Царь царей и Господь господей. На Него уповая, я не убоялась прийти сюда и обличить Тебя, ответила Евлалия. Разгневанный Гемон приказал обнажить ее и жестоко бить палками по хребту. При этом он издевался над святой страдалицею, поносил христианского Бога, советовал ей раскаяться и просить прощения, а юная дева говорила мучителю: «Знай, жестокий мучитель, что я не ощущаю болезни от налагаемых тобою мне ран, потому что меня защищает мой владыка Христос, который в страшный день суда осудит тебя на вечные муки». Озлобленный Гемон повелел тогда повесить святую Евлалию на дереве и строгать ее тело железными гребнями, но этого мало было жестокому мучителю. Он приказал зажечь свечи и опалять ими тело святой девы до тех пор, пока она не умрет. А святая Траковица, как бы не чувствуя страданий, так молилась: «Господи Иисусе Христе, услыши молитву мою, соверши милосердие Твое на мне и упокой меня с избранными Твоими в Царстве Твоем». Сказавши эти слова, она скончалась. Народ, присутствовавший при этом, видел белую, как снег, голубицу, которая вылетела из уст святой мученицы и воспарила к небу. На третий день, по кончине святой страдалицы, тело я было тайно взято с площади и с честью предано погребению. Вот высокий образец христианского поведения девицы, которому должны подражать по мере своих сил и современные девицы. Из жития святой Евлалии мы видели, что молитва была ее непрестанным занятием. Она славословила Господа во дни и нощи. Молитва дома и в храме в начале и конце каждого дела должна быть отличительной чертой поведения и каждой христианской девицы. Она должна углубить в сердце своем твердую веру в Бога и детскую преданность премудрому водительству, должна всегда памятовать, что в мире ничего не совершается без воли Божией, и быть готовую на все, что бы ни послал ей Господь в жизни. При таком только настроении девица смело может вступать на жизненный путь, который, кстати сказать, бывает усеян больше шипами, чем розами. При таком только настроении она бодро может нести на своих раменах жизненное бремя, налагаемое на нее долгом жены и матери. Она не упадет духом, не опустит в отчаянии руки, какой бы тяжелый крест ни выпал на ее долю, а с глубоким смирением и покорностью донесет его до самой могилы. При этом не могу пройти молчанием следующего обстоятельства. У некоторых девиц рождается иногда желание посвятить себя девственной жизни, поступить в монастырь. Такое желание само по себе свято, чисто, высоко, похвально, но прежде чем приводить его в исполнение, надо остерегаться не сделать ошибки, надо строго проверить его, обсудить его получше, взвесить при этом все обстоятельства, соразмерить свои силы с условиями суровой монастырской жизни. Лучше не решаться на этот великий шаг, чем, решившись, изменять его потом, плакать и скорбеть о мирской жизни. Самое лучшее в подобном случае – обратиться за советом к опытному старцу или духовному лицу. Он наставит, как поступить что делать. Во всяком же случае, надо всегда усердно просить Господа, чтобы Он сам указал жизненный путь, так как Ему одному известно наше сердце и что в нем сокрыто. К родителям своим христианская девица, по примеру святой Евлалии, должна питать уважение, любовь, должна быть покорной, послушной им во всем. К сожалению, нередко приходится видеть и слышать, что некоторые девицы не только не слушают их, но даже держат себя в отношении к ним заносчиво, дерзко, надменно, дозволяют грубые выходки, часто говорят, что они люди отсталые, отжившие свой век, что теперь-де время не то. Встречаются даже и такие, которые без согласия и благословения родителей выходят замуж. Явление печальное, достойное горького сожаления. Нет, девицы должны всегда уважать и почитать родителей своих, кто бы они ни были. Это предохранит их от многих ошибок. Пусть они всегда имеют в виду, что у них могут быть дети, которые будут относиться к ним так же, как они сами к своим родителям. Непочтительные дети – самое великое горе для родителей. Кто почитает родителей, того и самого почтут его дети, и наоборот. Христианская девица должна вести трудовую жизнь, избегать праздности, лени. Она должна быть ближайшую помощницей своей матери в ведении хозяйства. Поступая так, она рано научится порядку, хозяйству и вступит в жизнь с полным знанием своего дела. Ей не придется учиться тогда, когда надо бывает работать, трудиться, а не учиться. Мы знаем, что многие девицы, вступая в жизнь, горько раскаиваются в том, что в свое время не приучились к труду, к хозяйству. Еще находясь в доме матери, каждая девица должна уметь все сшить, связать, приготовить хоть самое простое кушанье. Рукоделие, помощь матери в хозяйстве, милостыня, странноприимство, уход за младшими братьями и сестрами должны быть я непрестанным упражнением. Христианская девица должна избегать роскоши в нарядах, что составляет общую слабость почти всех девиц. Надо довольствоваться тем, чем наградил Бог, а не придавать себе искусственной красоты. Лучшее украшение девицы и женщины вообще составляет, по апостолу, не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Первое послание апостола Петра, 3 глава, 3-4 стих. Смысл слов святого апостола такой: главным предметом забот девицы должна быть не внешность, а сокровенный сердце человек, то есть душа, сокрытая в теле, сердце человека, под кротким и молчаливым духом. Разумеется, самообладание, которое состоит в том, чтобы ничем не обижаться, никого не обижать, не давать воли языку, не празднословить, не осуждать, вести себя скромно и смиренно. Такое самообладание есть долг всякого христианина, особенно христианки. Ничто так не унижает женщину, как отсутствие кротости и скромности, бранчливость, придирчивость, болтливость, склонность к пустословию, к пересудам. Наконец, христианская девица должна вести знакомство только с хорошими подругами и избегать дурных знакомств. Мы знаем, что святая Евлалия читала своим подругам священные книги и объясняла прочитанное. Точно так же и теперь девицы-христианки должны в кругу своих подруг избегать лишних разговоров, песен, пляски, гадания, игры в карты, ряженья. В настоящее время с развитием просвещения есть много девиц грамотных, много также и книжек хороших, духовно-нравственных. Значит, девицы могут в свободное время собираться вместе, читать хорошие книги и беседовать по поводу прочитанного. Это будет занятием приятным, полезным и угодным Богу. Четвертое. Завещание невесты. Храмы Божии составляют драгоценное украшение нашей православной Руси. Все эти храмы большую частью возникли из лепты трудовой, на пожертвования, собираемые усердием простых набожных сердец. Ходят сборщики по деревням, селам, городам, ходят в зимушку студеную, ходят в летние жары, вызывая Русь крещеную на посильные дары. И дают, дают прохожие. Так из лепты трудовой вырастают храмы Божии по лицу земли родной. Большая часть крестьян, собирающих на построение храма, служит делу Божьему по данному обету. Один обещался во время тяжкой болезни, если смерти избежит, другой — в благодарность за спасение от явной гибели, при встрече с лютым зверем, третий пошел собирать, потому что паче всего возлюбил благолепие дома Господня и спасение души своей. При встречах я охотно беседую со сборщиками, раз встретивши одного старика-сборщика с образом и книгой, я спросил, откуда он? Я, батюшка, дальний, из северного края, от Студенного моря, из Архангельской губернии. Давно собираешь? Первый год. Да уж иду назад, домой. Что же Бог дал? Слава Христу! Новый храм, богатый, каменный, строить будем. Старик перекрестился. Велика благодать Господня. Что же, пошел сам или миром избрали? Сам-сам, по обещанию, родитель. Был больнешенек, смерть у изголовья стояла, грехов-то бездна. Пошлет Господь облегчение. «Пойду», — подумал я в себе, «а храм у нас совсем ветхий, деревянный, во имя угодника святителя Николая. Как встал после болезни, поправился, выправил разрешение на сбор, книжку, помолился Богу и пошел. Сам хорошо не знаю, куда. Пойду, мол, куда поведет святой угодник, но держу путь к Москве. У нас малолюдно, селения редкие. По дороге застала ночь, Пришлось ночевать в лесу, лег я под дерево, образок поставил на сучок, заснул, да и вижу сон. Святой угодник показывает мне рукой на полдень и говорит: «Иди на Волгу, в Рыбну, город Рыбинск Ярославской губернии. Добрался я до Рыбной, где пешком, где на барке, где на пароходе, нигде не останавливаюсь. Пристал пароход к Рыбной, к берегу. На берегу богатейший собор». Навстречу мне от собора идет пожилая женщина по виду купчиха и спрашивает: «Откуда ты?» Я сказал: «Приди ко мне на дом, я живу вон там», и указала на дом возле собора. Я пришел. Дом большой, каменный. Просила меня остаться, отдохнуть и переночевать. На утро расспрашивала меня обо всем, а потом и говорит: «Вот тебе от меня лепта на построение храма. Начинайте с Богом строить скорее. Тут 40 000». И подала мне сумку с деньгами. Я повалился в ноги и так и заревел от радости. Она мне сказала, что у нее дочь, невеста, недавно померла и завещала отдать свое приданное на построение храму первому сборщику, который встретится матери в 40-й день. Сегодня 40-й день, по голубушке моей. Я шла из церкви, и вот тебя первого встретила. Когда я рассказал ей про свой сон, она удивилась, прослезилась, перекрестилась и сказала: «Чего не хватит, доплачу. Стройте храм высокий, пятиглавый, просторный, с пределом во имя святой мученицы Раисы. Это имя я дочери покойной. Колокола, утварь и облачение пришлю отсюда, а на освящение храма сама приеду». Не велела никому говорить о своем пожертвовании и своей фамилии не назвала. Так я и не узнал, кто она такая. Только просила поминать за упокой девицу Раису, да помолиться о здравии Серафимы. Слезы радости не сходили с глаз у сборщика во все время рассказа. Я радовался со стариком. Вырастет, выстроится. Благодаря старому сборщику и неизвестной благодетельнице в далекой северной стороне новой, благолепной, пятиглавой, громкозвонный храм на красу и утешение целого края. Гул святого благовеста далеко будет оглашать окрестность и пробуждать в душах сладость молитвы. Пройдут десятки, сотни лет, истлеет прах щедрых жертвовательниц и усердного сборщика, но сохранится новосозданный храм. Каждый раз, как на призывный благовест соберутся в церковь поселяне, понесется к Богу молитва о создателях и благотворителях храма сего, и вечно будет жить под сводами этого храма память о возлюбивших благолепие Дома Господня. Сборщики-крестьянине, набожной невесте, свое приданное завещавшей на святое дело и обя благочестивой матери».